Да. Так мы пойдем так дальше, значит, пойдем. В общем, мы возвращаемся к теме нашей основной, которой мы хотели всегда заниматься, но у нас были разные отвлечения на разные темы, такие, да, философские, не знаю что, да. Мы возвращаемся к Торе, да. Мы где-то там, в принципе, остановились, где-то. Мы как-то начали учить вот Берешит, да, книгу Берешит сначала. Несколько лекций на эту тему дали, да? И мы где-то там остановились в Лех-Леха. Если вы помните, мы разбирали тогда Брит бен Эптарим. Союз между половинками, то, что называется. Союз между половинками, Брит бен Эптарим. Это, в принципе, одна из глубочайших тем в Торе, естественно, да? И мы там дали две лекции на эту тему. Я хотел сегодня, если у нас получится, закончить эту идею Брит бен Эптарим. Да? Союз между
как кто помнит, что, как начиналось?
О, а что там было, я так вкратце напомню, что это, да, что мы там разбирали. Первая лекция, мы это называлось что-то, по-моему, мы там где-то записано. Кто хочет, можешь вернуться, посмотреть, да, там где-то записано. Это
можно искать.
Она называется.
Можно искать и не найти теперь.
Она называется Авраам и звезды, там, или Мазаль, что-то такое, да? Мазаль, звезды, Авраам. Да? А другая называется. И тоже грех Авраама, просьба абсолютного, как там, абсолютное, да, обещание земли Израиля, абсолютное обещание земли Израиля. Так называется как-то, грех Авраама, просьба абсолютного обещания земли Израиля. Что-то в этом духе, да? И, в принципе, что мы там сказали, да? Там у нас поднялась несколько проблем, мы, в принципе, я надеюсь, эту проблему должен сегодня разрешить. Некоторые проблемы там разобрали, а вот одна проблема как бы общая осталась, мы ее хотим разобрать. В первой лекции мы там подняли вопрос один, очень такой непростой, да, что на самом деле, что имел в виду Авраам, когда он попросил сына у Творца. Обратился к Творцу, вот у меня нет сына и так далее, да, что он не верил Творцу, что Творец может дать ему сына и так далее, и так далее. Мы разбирали этот вопрос, да, мы пришли к выводу там, я просто вкратце говорю, там мы подробно разобрали все, что там произошло, да. А мы пришли к выводу, что на самом деле, что Авраам хотел, и в общем-то это то, что Творец имел в виду тоже, да, что Авраам, он, в общем-то, идея Авраама в том, что он, в отличие от всех остальных, которые были до него, решил взять на себя обязанность привести мир к его цели. Да? Выполнить основную цель, взять на себя основную цель, для чего был сотворен мир. Мы подробно разобрали, в чем там идея. Да? То есть мир был, Творец, когда создал этот мир, не создал просто так, а создал с определенным смыслом, да, понятно, с определенной целью. И вот эта вот цель, и да, в этой, как любая цель, да, которую человек, например, человек замыслил, да, решил, придумал какую-то, да, создал какую-то цель определенную для какого-то, скажем, механизма, да, и создать какой-то механизм для какой-то цели. В этом механизме есть детали, которые выполняют основную роль, и детали, которые выполняют второстепенную роль. Да? Точно так же Творец, создав этот мир, он создал его для определенной цели. И кто-то должен был выполнить основную роль в этом механизме, а остальные выполняют вспомогательную роль. И Авраам, он взял на себя основную роль для достижения выполнения цели мироздания. В чем точно эта роль, мы, по-моему, там разобрали, насколько я помню, в чем и почему и зачем и так далее. А остальные являются деталями, то есть вспомогательными в этой цели, как, не знаю, мир, звезды, небо, животный мир, и да, все окружающие, также другие народы, каждый из них выполняет какую-то свою определенную роль в этой общей задаче, но вспомогательную. А Авраам, он взял на себя основную роль, это была идея, да? Особенность Авраама от всех остальных, да? В чем заключается основная идея сотворения мира, мы говорили еще, кроме этого, в других лекциях говорили на эту тему, сейчас не будем в это входить. Теперь, для того, чтобы выполнить эту роль, в чем заключается идея этой роли? Это значит служить Творцу. Так по-простому, обратно, почему это не будем сейчас ходить? Да, это значит посвятить себя как бы служению Творцу. Теперь вопрос, как это сделать? У него было два пути. Один путь сделать путем партии. То есть он как бы служит Творцу. Да, Авраам служит Творцу, то есть он открывает новую религию, как бы скажем ну, так.
Так он
да?
и сделал поначалу.
Служение Творцу, так он и сделал поначалу. И единомышленники, которые тоже хотят присоединиться к этой цели, к этой задаче, они могут присоединиться. Те, которые понимают и постигают это, да, тоже хотят войти в эту особую роль, взять на себя эту особую роль, они присоединяются к Аврааму, и тогда есть такая как бы партия единомышленников. А кто-то не захотел, может выйти. А у кого-то кто-то родился, так родился. Какая разница? Каждый он живет сам по себе, и ребенок он не связан с родителями и так далее. В принципе, первоначально так оно и было в общем-то мире. Это один вариант. А второй вариант, который был у Авраама, это для выполнения этой роли, это идти путем народа. То есть, что из него пойдет народ, и этот народ будет выполнять основную роль мироздания. И тогда... Вопрос не единомышленники, дети, которые рождаются у его потомстве, они уже как бы автоматически относятся к этому разряду, назовем это так, те, которые обязаны, или те, которые взяли на себя, или тех, на которых возложена эта роль, основная роль, привести мир к его цели. Завершению цели, да? Значит, это как бы идея. Теперь, эти два варианта. И Авраам не хотел идти первым путем партии, а хотел идти путем народа. И именно в этом заключался вопрос Авраама Творцу, ты мне не дал сына. Почему именно в этом вопросе заключается, мы там разобрали подробно, почему именно этот вопрос именно этих людей заключает себя, да? Понятно. То есть он говорит, мы хотим идти путем партии, а не путем народа, а не путем партии. Почему действительно он хотел идти путем партии, народа, а не путем партии? Потому что он понимал, что это правильно, конечно, в каком-то смысле. Единомышленники, то есть люди, которые мыслят да, в этом направлении, люди, которые хотят посвятить себя Творцу и выполнению этой основной роли, и они как бы горят этой идеей. Естественно, лучше, может быть, собрать таких людей и с ними вместе создать свое общее движение такое определенное. Но на самом деле, когда человек посмотрит глубже на это дело, то, что человек приходит к пониманию истины, сути мироздания, смысла человека, необходимости человека следовать этому смыслу и так далее, это некоторая философская точка зрения у людей, да? Человек может прийти к этому с точки зрения своего разума, своего осознания мира, действительности, человека и так далее. Может прийти к этой идее. Но эта идея, она приходит от разума человека. Мы тоже разбирали эту вещь. Да? Есть разница между разумом, знанием разумом и знанием сердца. Да? Это другая вещь совсем. Поэтому, поскольку это приходит с позиции разума, человек может следовать этому. Но когда он оказывается в трудностях, когда человек оказывается в трудностях, в сложностях, в бедах, то этот разум, он теряется. И все это дело рассеивается. И человек забывает про то, что у него были, конечно, философские идеи очень высокие. Но в момент, когда ему очень трудно, в больших испытаниях, эти философские идеи идут на задний план. А их место занимают его разные интересы личные, которые в данный момент это. И поэтому, поскольку Авраам понимал, что в будущем будут большие испытания для такого пути, то тогда, если идти таким путем партии, они не выдержат, просто не выдержат. Поэтому нужно идти другим путем, путем народа. А здесь есть свои недостатки и свои преимущества. И каждый из этих путей свои преимущества и недостатки. А недостатки идти путем народа, вдруг кто-то родится, который не захочет быть евреем, исследовать и так далее. И мы это наблюдаем, эту вещь, с одной стороны. И у него проблема, он не может не быть евреем, не может от этого уйти, потому что он находится в этом народе. Да? В этой партии он родился. Не может. Он в этой партии родился. По закону Тора не может. поможет избавиться от этого. И да, нет, ответственность на нем лежит все равно, ничего ему не поможет. Он может ее не выполнять, но не может уменьшить свою ответственность.
Да, уйти он может.
Куда?
Уйти он может.
Может, но ответственность на нем остается. Какая разница? В конце концов, он будет, должен будет дать ответ на это, да? А не в этом мире, в следующем мире. Может быть, и в этом мире тоже не помогает. В конце концов, такой еврей, который уходит от еврейства, в конце концов, его кто-то находит, ему объясняет на понятном ему языке, что он от еврея уйти не может. Да? Мы не раз это видели, знаем, как это работает. А сказал бы, в чем он виноват, он несчастным родился евреем. Что он может сделать? Тем накшениш бы, да, среди евреев. Так это. То, в любом случае, это как бы идея, да? Это с одной стороны, это может быть так. А с другой стороны, есть идея другая, что когда мы передаем идею вот этого смысла творения и стремления к выполнению этого смысла, то тогда он не только... Это не просто философское, когда это передается от поколения к поколению, это не просто философское представление, философское понимание человека о важности этого. Оно очень правильно, очень важно, но оно недостаточное в тяжелых ситуациях. А у них это не только это, тоже они понимают и учат. Но основная сила еврейского народа не в том, что они все такие очень-очень способны, хотя, может быть, и способны, далеко не все, да? Что они такие очень способные и вот знают хорошо все эти философские тонкости в вере, в религии и так далее. Не в этом идея. А идея в том, что, во-первых, они наследуют у своих родителей качества, хорошие качества, которые, в принципе, идут еще от Авраама Вину. Что эти качества, внутренние силы человека, с которыми он рождается, они сами тоже способствуют выполнению этой роли. Одна вещь. Этого тоже недостаточно. Вторая вещь, что знание Торы, знание вот этой вот идеи, этой истины, к которой надо стремиться, она вкладывается ребенку, воспитывается в нем с детства. Внедряется в него. Он с молоком матери он это впитывает в себя. Все, что он, как только он родился, как он еще не родился, из которой женщины беременные идут, значит, садятся там, где учат Тору, для того, чтобы ребенок слышал Тору, когда он еще не родился, да? То есть это внедряется в глубину души ребенка с детства. Да, родители его в этом воспитывают, и это входит у него на эмоциональном уровне. Более того, это в принципе, хоть если вы помните прошлую, по-моему, позапрошлую лекцию, не помню, там мы разбирали поставить на сердце, внедрить на сердце, да, что это не просто внешнее знание, а знание, которое внутри на сердце. Это в принципе идея иудаизма — добиться не просто знать философски какую-то вещь, а положить это знание на сердце человека. То есть на сердце, чтобы это было руководством к действию, чтобы он иначе себя вести не мог. Это, чтобы это требовало его к действию, да, он не мог себя вести иначе. Чтобы это знание не было просто только потому, что он понял это разумом, с философской точки зрения, а то, что это его внутренняя потребность. И это можно сделать только таким образом, что воспитывает его с детства. Может быть, и другим путем тоже можно, но очень сложно, да? А вот таким путем, значит, то, что это одно из преимуществ здесь, вот в этом пути народа, что тогда, когда евреи оказываются, и мы это видим в истории, что когда евреи оказываются в очень тяжелой ситуации, в больших испытаниях, так все его понимание разума о том, что это важно, что это хорошо, что это правильно, что это истина, что это гуманизм, я не знаю, всякие идеалы высокие, они улетучиваются сразу. Как только человек оказывается в тяжелой ситуации, его кто-то прижимает, вся философия, она улетучивается сразу. Мы хорошо это знаем, да? А что остается? Остается то, что человек помнит, когда отец ему говорил, когда он был маленький, сидел у него на коленях. Когда его... Это, что в нем, это то, что его дает ему силы выдержать тяжелую ситуацию. Понятная идея, да?
Стало его сущностью.
Это то, что, да, он может быть, да, то есть на философию, на знание здесь невозможно полагаться. Хотя знание это важная часть иудаизма, в том смысле, чтобы дойти до истины, открыть ее. Но суть самой истины, это когда она внедрена внутрь него, является руководством к действию. Когда он не может себя вести иначе, когда это является частью сути.
Живет
этим. Это основная суть, как бы, это мы назвали иммуна, насколько я помню, вера, если вы помните. Да, мы говорили про веру, что такое еврейскую веру, там мы это разбирали, да, вот это тут положить на сердце, что это значит. Теперь, поэтому, это как бы главное, это основная идея народа. И это то, что имел в виду Авраам, он не хотел идти путем партии, а хотел идти путем народа. Да, потому что, чтобы достигнуть силы вот этого еврейского народа, чтобы он мог выдержать во всех этих поколениях, необходимо, чтобы это было как народ, а не как партия. А есть здесь недостатки, что вдруг какой-то рождается, которому на все это дело наплевать, и не хочется и так далее. Это как бы одна сторона. Есть другие преимущества. А скажем, что какие-то другие народы придут, кто-то из других народов скажет, я тоже хочу присоединиться к этому, а партии нету. Но если он может присоединиться, он как бы может присоединиться к народу, не как партии, а часть этого. Да, ну это как бы идея. Да, теперь, это то, что мы сказали, это то, что в первой лекции мы подробно разбирали там вот на эту тему, да, что это значит. Это то, что просил Авраам у Творца, то, что он просил у него сына. Во второй лекции мы разбирали вопрос, да, обещания земли Израиля, что Творец обещал землю Израиля Аврааму, да, и Авраам спросил там, «Бамайдаки решено». Да, как я буду знать, что я действительно эту землю получу? И мы действительно спрашивали, как он уже не верит Творцу и так далее, и так далее. И мы там тоже разобрали это подробно, что на самом деле вопрос у него был другой. И это не был просто вопрос, это тоже, в принципе, было согласовано с Творцом. Как бы, в каком, ну, там, как это Мидрашим разбирается, не буду сейчас это объяснять. В любом случае, идея была в чем? Что он хотел получить, да, он хотел получить землю Израиля на абсолютном уровне, обещание земли Израиля на абсолютном уровне. Что значит на абсолютном уровне? Потому что нет такого понятия, что Творец обещает кому-либо что-либо просто так. Почему нет? Творец может дать просто так? Правильно, идея сотворения мира была в том, что Творец хотел дать награду своим творениям. Да, это была идея. Но для того, чтобы дать награду, чтобы награда была наградой, необходимо, чтобы творение это заслужило. Тогда это его, и тогда это награда настоящая. Иначе это подарок как бы извне, и он не является той самой наградой, которую хотел дать Творец. Да? Поэтому получается первоначально, в сути мироздания заложено, что человек должен сделать что-то от себя. Поэтому все обещания Творца не всегда с условием. Если ты сделаешь так, то тогда получится так, и так далее. Поэтому, когда Авраам, когда Творец обещал землю Израиля Аврааму, то тогда Авраам спрашивает этот вопрос. Хорошо, конечно, я верю, что ты дашь. В смысле, не Аврааму имеется в виду, потомство Авраама, да, что Аврааму и его потомству. А что будет, если вдруг потомство согрешит и будет вести себя плохо? Так ты возьмешь у них эту землю? Ведь земля была дана, правильно, что ты ее дашь? Я вам даю землю, живите, живите как люди. А не будете жить как люди, так нет обещаний. Что значит обещание? Нет такого понятия обещаний, что Творец дает просто так, без ничего. Это противоречит корню создания мироздания, как бы идеи создания творения. Это противоречит как бы корню смыслу мироздания, потому что весь смысл мироздания в том, чтобы дать награду человеку, творению. Награда должна быть настоящая, поскольку Творец, он истина, награду, которую он дает награду, или добро, которое он дает, добро должно быть истинное и абсолютное. Для того, чтобы она была истинное и абсолютное, оно должно быть заработано творение, потому что если это как подарок, оно не абсолютное, оно не истинное, оно не настоящее, оно всего лишь как подарок. А настоящее оно, когда творение является хозяином той награды, которую он получил. Тогда он похож на Творца, как Творец. Если человек на творение заслужило награду, добилось своими руками, то теперь то, что он получает, принадлежит ему, потому что он это заслужил. И в этом смысле он является похожим на Творца, как Творец, хозяин добра, которым он обладает. Точно так же человек становится хозяином добра, которым он обладает. Да? А если он это получит как подарок, он не становится хозяином его. И это же не то добро, которое имел в виду Творец. Это не максимальное добро. Не, это, не для этого был создан мир. Поэтому в сути мироздания заложена идея того, что человек должен заслужить то, что он это, да, то, что он получает. Для чего? Не потому, что Творцу это нужно, его работа, а для того, чтобы награда была максимальной. Чтобы можно было дать человеку максимальную награду, да? Чтобы он был хозяином того, что он получил. Чтобы это было его личное, собственное. Тогда он это, да? Это основная идея работы и мицвот. Выполнение заповедей и так далее. Это идея всех требований от еврейского народа, да? Выполнение всех заповедей и всех этих, да? Чтобы дать возможность. Это сказано, что Творец дает человеку мицвот как подарок. Почему? Потому что благодаря мицвот, заповедям, он становится обладателем того добра, который он в конце концов получает. Без этого, да? Теперь, поэтому основная идея была в том, да, поэтому все обещания Творца, они с условием. Приходит Авраам, говорит и просит у Творца, дай мне награду. И просит, приходит Авраам к Творцу, ты мне обещаешь землю. Но ведь это с условием, вдруг мое потомство согрешит. А он понимал, он видел в будущем, что это, да, что это должно будет, да, да, очень как-то, очень вероятно, статистически, да, очень-очень это, да, реально, что они согрешат. Тогда мы потеряем землю Израиля. Так какой смысл мне в земле Израиля, если я это, да? Поэтому, земля Израиля, зачем она была нужна? Потому что если нет земли Израиля, нет еврейского народа. Потому что Тора, еврейский народ и земля Израиля, они связаны между собой, связаны с Творцом, как единое целое. Почему это связано с землей Израиля, не будем в это входить сейчас, да? Но это все взаимосвязано. Если не будет земли Израиля, значит нет еврейского народа вообще, нет смысла во всем этом деле, да? Теперь, и так Творец ему обещал, я тебе дам, обещаю землю Израиля в абсолютном смысле. Как в абсолютном смысле? В любом случае, согрешат они или не согрешат, да? Но тогда возникает та проблема, про которую мы сказали, что если он обещает ему землю в любом случае, то тогда... Получается, даже если не согрешат, они тоже получат землю. Хорошо, но тогда они не выполняют свою роль, потому что в конце концов, если ты даешь им обещание без условия, они не заслужили это. Нет смысла, обратно нет смысла в их существовании. Так как же он ему дает? И тогда он приходит и говорит, заменил это другим. Это, что мы сказали, он заменил это наказание галут и геном. Это мы сейчас, может быть, еще раз просмотрим, и с этого места мы продолжим дальше эту идею, да? Значит, где-то там мы что-то разбирали, где-то там мы остановились, может быть, не помню. Во всяком случае, приходит и говорит здесь Мидраш. Мидраш. Да? Омар, это, да, Ялку Чимоны. Раби Шимон бар Аба башим Раби Йоханан. Да? Говорит Раби Шимон бар Аба от имени Раби Йохана, говорит, Арба дварим ир ало, четыре вещи он показал ему. Где четыре вещи, мы сейчас разберем. Здесь, когда он находился на Бритбен а-Птурим, вот в этом месте, четыре вещи он ему показал. То есть Творец показал Аврааму геном у Малхуйот. Геном, это значит ад, наказание в следующем мире. И Малхуйот, это Галут, это, в принципе, царство народов, разных народов. Четыре вещи он показал, наказание это, да, две. Значит, Гейном и Малхуйот, да, Галуты, наказание в следующем мире и наказание в этом мире, то есть изгнание в различные царства других народов. Уматан Тора и получение Торы и Бет-Амикдаш. И Бет-Амикдаш, храм. Да, на четыре вещи. Гейном, Галут, Тора у Бет-Амикдаш, да? Омрли говорит ему, Творец, «Коль зман шибанейха юаскин баштаим и нецурен мештаим». Все время, что они будут заниматься двумя из них, будут спасены от двух других. То есть, если они будут заниматься Торой, и это значит, да, Торой и выполнение жертвоприношений в храме, то есть две вещи, Тора и храм, да, и Бет-Амикдаш. То есть, если будут заниматься правильно, как надо, изучением Торы, и будут приносить жертвоприношения в храме, Ницулим мечтаем, тогда они будут спасены от двух остальных, что это две остальные, геном и галут, и изгнание, да? Паршу Миштаим, Геннеду Нимбаштаим. Если они оставят оба, и Тору, и жертвоприношение, то тогда получат и Галут, и Геном. Ватит Бетамикдаш Лейхареев, и Курбанот Лейтбатель. И в будущем, в будущем будет такая ситуация, что Бетамикдаш будет разрушен и не будет жертвоприношений. Получается, что у них остается только Тора и нет жертвоприношений. Так будет в будущем, так Творец ему открыл, что произойдет в будущем еврейским народом. Бама атаро це шерду банейха. Бегиному бамалхут. Бамалхуйот. Куда, как бы спрашивает Творец Авраама, куда ты хочешь, чтобы попали твои сыновья? Они потерпят, они будут, у них две проблемы, правильно? Они должны учить Тору и выполнять заповеди. И приносить жертвоприношения. Жертвоприношения будут отменены. Значит, они выполняют только одно, изучение Торы. Теперь, они не могут быть спасены от двух вещей, и Гейнома, и Галута. Выбирай ты. Куда они попадут? От одного будут спасены, но второе ты должен выбрать. Выбери что-то для своих сыновей. Наказание в данном случае. Или Галут, или Гейном. То Раби Ханина бар Папа Амар Авраам берер ло это малхуйо. Здесь есть спор мудрецов, что там было в продолжении. Да? Раби Ханина бар Папа говорит, что Авраам выбрал малхуйот, то есть Галут. Равхама Барханина Амара, Кадош Барух Ху барала Малхуйот. Равхама Барханина говорит, что Кадош Барух Ху выбрал для него эти Малхуйот, Галут. То есть посоветовал ему, знаешь что, выбирай. И там действительно дальше он приводит, да, тоже еще одно из мнений. Раби Ишуа, Равуна Башем Рав Аха Амар. Равуна Башем Рав Аха говорит так. Каха я Авраам, Йошев и Томи. Авраам сидел и не понимал, не знал, что выбрать. Он, значит, не это, да, не знал, что сделать. Коля Тойо, весь тот день он сидел и, значит, это, да, и думал, и, да, Бама и Варерба, Геном бы Малхуйот. То есть спрашивал сам себя, что я выберу, Геном или Малхуйот. А Омар ле Акадош Барух Ху, говорит ему Творец, Кта один милания милибха. То есть сними, как это, сомнение или боль с сердца твоего. Бророх это Малхиот, выбирай себе Галут. Адаудыхти и так далее, да? То есть, в принципе, приходит, говорит это, да? То есть, был такой этот, приходит он, четыре, да? Такое своеобразное обсуждение между Творцом и Авраамом. Торг такой своеобразный. Что делать, да? То есть в какой-то момент евреи будут вести себя плохо, и они аннулируют, отменят это жертвоприношение. Теперь наказание одно из двух. Или Галут, или Гейном. Да? Что он выбирает? Авраам не знал, что выбрать. Творец ему советует, выбирай Галут. В чем идея Галутов? Да, это мы должны понять. Приходит здесь, это, да, как это записано в Псуким, да, в Йом Рашем, это то, что вопрос, который мы разбирали, тот пасук, в Йом Рашем, Лаким Бамайдаке Решена, говорит Авраам Творцу, да, откуда я знаю, что я заслужу, где я, что я получу эту землю, с этим вопросом обращается к Творцу, в Йом Релав, Кхелеха Игла Мишулеш, Твез Мишулеш, Тваль Мишулаш, Витор Бугузан, да, говорит ему, Творец, возьми себе жертвоприношение, возьми себе жертвоприношение, да, что имеется в виду, то есть три теленка, три козла и три барана, да, Витор Вегузаль, и Тор Вегузаль, это Тор, это две птицы, горлица, да, на русском, и Гузаль это птенец,
птенец чего-то,
ну, голубя, Гузаль, да, голубя. Юна. И здесь это принеси эти жертвоприношения, да, значит, вот заслуга этих жертвоприношений ты получишь эту землю навсегда. Так он приходит и говорит, мы сейчас должны объяснить, как он может за это получить эту землю. Ты получишь эту землю, то есть простой, здесь есть простой смысл, и есть более глубокий смысл, который мы пытаемся рассказать, в принципе, основываясь на объяснении моего учителя, да. Значит, простой смысл вот так, покажи мне знамение. Почему я получу эту землю? Говорит, жертвоприношение. Как жертвоприношение связано с знамением? Вопрос непростой. Приходим, мы говорим не так, что он спросил у него вопрос, то есть как я буду знать, что я получу эту землю в абсолютном смысле, да, обещанную абсолютно. Говорит ему, вот тебе жертвоприношение, выполняй. И что еще? Да что, что говорят нам эти жертвоприношения? В этих жертвоприношениях сказано три вида животных. Это те три вида животных, которым мы приносим жертву, и птица. Да, и что он с ними сделал? Вейкахло эт колели, и взял он все их. Вейватер отам бытавых, и разрезал их пополам, на две половинки. Каждую из них разделил на две половинки. Поэтому называется бритва на патарим. Союз между половинками. Союз между половинками этих, да?
Животных.
То вопрос действительно, да. Ну так как обычно представляется, что поперек, да, но в общем-то это, да, вопрос, да, да, надо проверить, как он их разрезал. Вейтен иш битро лекрат реовый, поставил один против другого, да, вацепор лоботар, это цепор лоботар, а птиц не разрезал. Почему и зачем, и что здесь произошло, говорит он, да, вецепор лоботар. Лефиша умотов дей лили ним шилули парима или высеерим. Говорит, он объясняет так, что на самом деле народы мира, они, как они
это,
уподобляются, как эти животные. Да, значит, он там приводит, в принципе, здесь приводит, что и Рамбан здесь приводит, что что Бавель это
медведь.
Сейчас, минутку.
Медведь не по кто ты? Теленок.
Ну да, по идее, это их не медведь. Они как медведи по-моему написаны.
Да. А, именно.
Медведи это русские.
Уже, наверное, да, взяли, по-моему, первый раз. Русские забрались.
Это. Да. Не скажу, что сейчас Рамбан это. Да, Рамбан приводит, что это. Только Рамбан, все остальные тоже говорят, что да, что три вида животных. Теленок это имеется в виду Бавель. А теленок это Бавель. А козел это, ну, Вавилон, да, козел это
Греция.
Да, это Греция, по всей видимости,
наверное,
да?
Наверное.
И Айль и Баран.
Рим, наверное.
Ну, не помню. Ну, короче, не принципиально, Греция. Это не, да, не народы. Теперь, это значит, да. Так он их Греция разрезал. Рим. Почему разрезал?
Греция,
почему разрезал? Да, в чем, что это намек на что, намекает на то, что они исчезнут. Разрезал, то есть они будут, когда они в конце концов исчезнут. Но птичек не разрезал. Почему голубь, он, или это птицы, она голубь, да, показывает на еврейский народ. И это имеет в виду, что он будет всегда. То есть после прихода Машиаха, как бы все другие народы аннулируются, и еврейский народ он останется вечно. Да, это как бы идея была здесь заложена, да. И тогда «Вейерет Айт» говорит нам дальше «Пасук Вейерет Айт Аля Пигарим» и спустился, что заяц, что за птица, как это наверное,
это перевод. Орел.
Не орел, вот как
орел. Ворон, ворон написано не, в переводе.
Нет, ворон.
Ворон в переводе написано. Ворон.
Айст, из которого говорит. Нет. Нет, да?
Ну, айт это
в переводе ворон, как бы, да.
Да, ну тот, кто да. питается этим.
Падалью.
Падалью, да?
Ворон.
Ворон?
Стервятник.
Ну кто-то из них, ну я не знаю, как это все переводится. В любом случае, вот спустился этот ай, значит, это птица, а-ля пигарим. Пигарим это вот эти вот на туши разрезанные эти. Ваяш его там Авраам, и отогнал их Авраам. И спрашивается вопрос, что здесь произошло? Да? Что здесь произошло? И приводит Раши интересную вещь. Выяшила, что она, то есть как бы Авраам их отогнал. Эта птица спустилась, чтобы клевать этих, да, разрезанных животных. И Авраам их отогнал,
его,
и отогнал эту птицу. А говорит Раши, Реми, что это намек, что его Давид бен Ишай лихало там, что придет Давид бен Ишай, то есть царь Давид, мелех Давид, и лихало там, чтобы уничтожить их.
царство.
Ну, эти народы, народы, царство, сами
не
эти,
народы,
да?
А царство, именно да. Царство.
И все, вы эйн манихима домина шамай мача его мир. И Авраам не допустил, то есть с неба не допустили ему, пока не придет Мелеха Машех, пока не придет Машех. А когда придет царь Машех, то тогда будет как бы это аннулирование всех этих да, народов, царств, государств, не знаю, всех этих систем, да? Да, это только так. А Давид, а этот самая птица, ворон, да, кто это был? Это был Давид. Да? Давид, значит, он прилетел как бы уничтожить их. Приходит Авраам и отгоняет его. До какого времени? До после прихода Машиха. В чем заключается эта идея? В принципе, то, что мы начали объяснять здесь с этим делом. На самом деле, это то, что это имеется в виду, то, что выбрал Авраам. Что здесь был спор между Авраамом и Давидом. Давид, он это царь, царь Израиля. Все царство идет от Давида. Храм и так далее, построение храма, все это относится к Давиду. Ну, его сын Шломо построил. Но, в принципе, Давид это начал, все это зависит от Давида. И Машиах это будет тоже сын Давида, в конце концов, да? Теперь, и он, да, и он не был согласен с этим выбором Авраама. Да, Авраам говорит, Творец ему говорит, подожди, а твой народ, потомство, они аннулируют жертвоприношение. Что делать теперь? Да, или галут, или гейном. Да, или наказание в следующем мире, или галут в этом мире. Выбирай. И, как мы там сказали, Авраам в конце концов, тем или другим способом, выбрал галут. Что означает галут? Галут означает, что выйти в галут, выйти, да, быть изгнанными. То есть быть изгнанным, это значит, что храм должен быть разрушен. Царство еврейское должно быть аннулировано, а евреи расселяются по всему народу, по всем народам, и там, значит, у них есть разные проблемы, что это галут, да, эти все, это в общем, наказание за то, что они вели себя так, как они вели, да. Приходит Давид, говорит, я не согласен с этим. Почему? Потому что, да, Давид, он представляет идею царства, и говорит, нет, царство и храм не будет разрушен. А, подожди, это вопрос с точки зрения Давида непонятно. Что значит царство не будет разрушено? Ведь они согрешили, они ведут себя плохо. Что это значит храм? Хотя мы творяли разные гадости, делали разные плохие вещи, да? Как это, да, что это значит? Как же ты хочешь их оставить? Что? Говорит Давид, нет. Это, да, правильно, что они делают неправильные вещи, там, не приносят обращения как надо, им требуется наказание. Но наказание не будет галут и не будет за счет разрушения храма, нет. А что получит наказание в геноме? То есть человек, который себя вел плохо, он получит наказание в следующем мире. Он придет в следующий мир, геном будет по это, да. Здесь он будет жить так, как это. Не. Приходит это, Авраам говорит, не так. Что наказание он получит в этом мире. Какая разница между тем и другим? Есть свои преимущества, свои недостатки в каждом это. Да? В принципе, наказание, как мы говорили, Творец не посылает наказание еврейскому народу просто так, да, чтобы отомстить ему за то, что он это. Всякое наказание является исправлением. Геном тоже является исправлением. Да, с одной стороны, геном, это, да, оно тоже в каком-то смысле является исправлением, то есть очищением человека. Но там есть проблема, человек не может улучшиться как бы, да, он то, что он приходит, то он и приходит, да, он не может сделать больше. В этом мире, когда человек получает наказание в этом мире, то есть в галуте, из-за страданий, которые он получает, он может сделать чу и исправиться. И тогда ему не надо получать наказание в следующем мире, в геноме, да? Это идея галута. И тогда наказание в этом мире, оно лучше. Во-первых, это меньше по своей, тогда, потому что здесь наказание, оно временное, а в следующем мире может быть вечно. Обратный вопрос, что это значит, геном это не вечный, в принципе. Да, но то, смотря с какой точки зрения мы смотрим на эту вещь, на каком уровне, да? Теперь, а в этом мире наказание, оно временное, только это, да? И оно очищает человека так же, как это. Когда он приходит в следующий мир чистым, но с другой стороны, в этом мире, или еще, в этом мире человек, когда находится в галуте, он может сделать чу, и исправить все, что он натворил. И тогда, в результате этого наказания, и тогда он приходит в следующий мир чистым. А с другой стороны, может быть, что в этом мире он не улучшится, и не сделает чувы, и не исправится, а станет еще хуже. И тогда приведет к большим нарушениям, и тогда будет еще хуже. И вот этот вопрос, в принципе, над чем думал там Авраам. Что предпочтительнее, гейном или галут? Приходит Давид, говорит, нет, не галут, а только гейном. А, смотри, там он не, да, он там получает наказание в следующем мире, это большое наказание, вечное наказание, в каком-то смысле, смотря для кого, да. И это, он не может там исправиться, изменить там ничего. Неважно, да, но храм, у него, разрушение храма это хилуль ашем. Разрушение храма это невозможно. Он как бы представлял идею суда, малхут, царства, идею царства. Авраам же представлял идею отца. Авраама Вину, наш отец. Отец, он всегда, когда судит своего сына, он ожидает от него, что? Исправление. Когда он его наказывает, он ждет, когда сын что сделает? Сделает чуву. Ты провинился, что отец хочет? Не хочет ему отомстить, что вот я тебе это? Что он ему хочет? Он может дать ему какой-то удар, пинок или еще что-то, да? На него плохо закричит или там еще что-то. Но он ожидает от него что? Исправление, чувы. Это мера Авраама. Поэтому это Авраам говорит, я хочу галут. Почему галут? Что это приведет их, дает им возможность сделать чуву. Приходит Давид, он представляет идею управления на другом уровне, другой формы. Есть две формы управления. Это малхут, царство, царь. Царь, когда наказывает своего этого подчиненного, он сколько ты повел себя не так, кончилось с тобой, да, значит, сразу ему этот приговор. Не, ему не важно, его чува или не чува, чтобы он исправлялся или что, это не важно. Ты заслужил, и ты получаешь награду. Ты не заслужил, да, я не буду перед тобой это, да, уменьшать свое царство из-за тебя. Да, потому что если царь, унижать свое царство, если царь не даст ему наказания из жалости, может быть, он сделает чуву или еще что-то, получается, как это, унижение царства, и, да, и уважение царя, да, и так далее. Это, в принципе, идея хилуль ашем, да, осквернение имени Творца. Это как бы сторона здесь. Поэтому, говорит Давид, ни в коем случае. То есть он, это две формы управления, которыми Творец управляет нашим миром, нами, еврейским народом. Одна форма управления, это как отец, а другая форма управления, как царь. Эти, в принципе, две формы управления выражаются здесь. То есть это Авраам, это как отец, а Давид, это за. Это, значит, была идея. Теперь, получается здесь, как бы это ни было, какой бы здесь спор ни был, он получает наказание либо в геноме, либо в галуте. Но что с землей Израиля? Земля Израиля остается за евреями в любом случае.
Забвение, я знаю.
Да? Они не будут сейчас на земле Израиля, даже в ситуации галута. Но она все равно остается как на их
на
счету, да. На их счету это, да. Это то, что здесь как бы просил Авраам. Он говорит, да, если они согрешат, то есть по-простому что должно было быть? Творец обещает ему землю Израиля. Да, он говорит, хорошо. Но что будет, если евреи согрешат? То ты заберешь землю Израиля, потому что всякая земля, ну, всякое обещание, оно с условием. Правильно, да? Если он возьмет землю Израиля, не будет еврейского народа. Закончилось. А зачем тогда вся история все начинать, если мы уже это, да, в конце концов, там, да, в таком случае ничего не будет. Дает ему Творец обещание, говорит, нет, я даю тебе землю с абсолютным условием, с абсолютным, она будет всегда твоим. Подожди, а как всегда? Но если не согрешат, они получат наказание. Или галут, или гейном. Но не, у них не будет отобрана земля Израиля. Что это значит? Либо гейном, либо галут, они останутся еврейским народом. То есть земля Израиля останется за еврейским народом, еврейский народ останется на своем этом всегда. Мы там в той лекции подробно разбирали, в чем заключается эта идея. остаться еврейским народом. Да? Вечность еврейского народа, в чем суть этого, почему они не исчезают? Почему они исчезают? Мы там подробно разобрали. Но вот суть идеи именно в этом обещании. То, что он ему обещал, он как бы, то, что он обещал ему, в абсолютном смысле земля Израиля, это значит, он ему обещал, что еврейский народ останется навсегда, он будет вечным, он не исчезнет. А как можно обещать это? А если они согрешат, будут плохо себя вести, получат наказание. Наказание получат, но уничтожены не будут. Да? Это то, что он обещал, и это также было еще при получении Торы, на Савинишма. Также была эта идея, мы там подробно разобрали эту идею. Беседа, да? То есть, как бы заменил ему этот Бамайда Киришена, это то, что попросил Авраам, да? Он как бы заменил ему наказание за, наказание за плохое поведение, как бы отобрать от них землю Израиля. Вместо того, чтобы отобрать от них землю Израиля, он заменил другим. Или Галут, или Гейном. Это же должен был выбирать, что из них. Беседа, да? Это то, что это. Конечно, можно там спросить вопрос, что будет, если они и Галут тоже, и Тору тоже забудут. А, тогда получат два, и Галут, и Гейном. Да? Но еврей не может перестать быть евреем, ничего не поможет. То есть то, что еврей не может перестать быть евреем, заложено здесь, в этом обещании.
Да, но многие потеряны, как бы реально потеряны.
Не, никто не потерян, это другой разговор, то, что это. Да не, еврейская душа не теряется. Если еврей, он ведет себя настолько плохо, да, что он приходит, говорит, я не хочу быть евреем в принципе и так далее. Он получит наказание как еврей, но при этом получит наказание карет. Карет это как бы отрезается от сути еврейского народа. То есть как бы кто согрешил здесь? Телесность этого еврея. А душа его, она просто от него отрезается, и она продолжает дальше, а тело исчезает. Не будем в этом ходить, да? Нет. А та самая душа, она не исчезает. Она не теряет своего смысла.
Это реально, что когда
отсечение тела.
Отсечение тела. Тело, оно исчезает там и так далее. Да? Это не просто тело, это имеется в виду, нефеш имеется еще и так далее. Да?
Уничтожали целые общины.
Уничтожение это смерть.
Отдавали христианским монахам, монастырям и так далее.
Нет, уничтожение это смерть. Смерть, оно не является концом, а является только началом. Когда человек идет на смерть, еврей, он в этом действии своем выполняет одну из своих... Если идет как еврею, то это он выполняет чуть ли не смысл всей своей жизни. Так он выполнил всю свою роль, так зачем ему это... Да? Смерть это не конец, это не уничтожение, исчезновение.
Нет, вы не услышали. Я говорю, уничтожались целые общины, детей маленьких.
Детей маленьких, тот человек, ребенок, который... Ребенок, который...
Это тысячи, это да, десятки, сотни
ребенок, тысяч который попал в другую эту, мы называем, другую культуру, и так далее, называем Шетинах Шенишба. Он не несет ответственность за свои поступки, если он идет неправильно. Реально он не пропал, потому что он всегда за ним, как за каждым евреем, за ним тоже Творец всегда следит. И от него требуется то, что от него требуется. То, что он может, то, что он знает, то, что он понимает в конце концов. И это его жизнь. Нет, ту жизнь, которую он, даже если ты скажешь, у него никогда не появится возможность, так он умрет в конце концов. Да. Тем не менее, тем самым, он не исчез, потому что он же не нарушал законов Торы по-настоящему, он был тем нарушением жва. И его душа, она остается такая, как была чистая. А то, что он прошел этот путь, это значит, этот путь тоже заключался в нем смысл какой-то, что еврей должен пройти такой путь, что тем самым он выполняет одну из идей вот этого, да, своей цели, то есть это своего рода галут определенный. Галут в большей такой степени, да, в каком-то духовном смысле очень сильно, и так далее, да. То есть в каждой ситуации у нее есть смысл, почему, зачем, ничто не теряется. Ни одна слеза не теряется, ни одно действие, ни одна мысль не теряется. Нет такой вещи, в принципе. Беседа, с этим разобрались, да?
Есть вопрос.
Дальше, да.
Непонятно. Ну вот вы сказали, что выбрал Авраам Авину, выбрал Галут, да, выбрал Галут. Гейном остался?
Да. Не, что не, выбрал Галут. То есть еврейский народ получит за вот это нарушение наказание в Галут. То есть выйдут в Галут, и храм будет разрушен. Они выходят в Галут и так далее, будет вся история в Галуте. Потом каждый частный еврей по своим поступкам, у него еще вопрос, какое наказание получать, либо в этом мире, либо в следующем мире, либо и там, и там.
А, то есть в обществе народа,
в обществе народа, как
это. То это Галут.
Да. В принципе, в частности, у каждого человека тоже есть такая идея. То есть проблема у него, которая у него в этом мире, это как бы Галут для него, да, а в следующем мире это геном, и наоборот, да? То получается, идем мы дальше, да? Понятно, значит, приходит Давид, значит, он спорит с этим и говорит, не так, да? Не Галут, а геном. В принципе, была установлена Аллаха, как Авраам, не как Давид, да? Ваеша идет дальше, но мы должны понять суть этих двух вещей. Две вещи мы сказали. Одна вещь. Одно понятие, первое, то, что мы сказали, что Авраам попросил, чтобы у него был народ, а не партия. А вторая вещь, чтобы земля Израиля осталась всегда за Израилем. А наказание получат в других вещах. Да? А земля, то, чтобы еврейский народ всегда остался еврейским народом. С одной стороны, он попросил, чтобы... Что он попросил? Чтобы... чтобы его идея шла через народ, а не через... через его сына и потомство, а с другой стороны, чтобы этот народ оставался всегда и никогда не исчез. Даже если они будут вести себя не так, как надо. Да? Даже если они заслужат. Ты не берешь у них идею народа, ты даешь ему другое наказание, делаешь ему проблемы. Он потом сделает что? У него не будет другого выхода. Он справится из-за страданий и так далее. Но он останется как еврей. Вот эти две обещания Авраам как... взял у Творца, и это то, что мы видим в истории, вся история, да, в результате, поэтому еврейский народ существует до сегодняшнего времени, он никогда не исчезает, а у него есть разные проблемы, и Галут, и проблемы, и так далее, так это мы объяснили, почему они происходят, да, идем дальше, это, мы говорили о союзе между половинками, Брит бен Нафтарим, здесь, в принципе, решается судьба еврейского народа во всех поколениях, да, понятно, вся история еврейского народа здесь заключается. Дальше пишет, дальше продолжение это, да? Это уже союз. Вы ищем шлаво, и солнце зашло. Вы тардыма нафла аль Авраам, и сон упал на Авраама. Вы ине эйма хашеха гдойло нафэлэ талав. И вот, ну, если простой перевод этого дела, страх темный или темнота, страх, темнота большая падает на него, да? То есть, что-то ужасное он увидел там, да? Объясняют здесь все... Раши тоже здесь объясняет намек на беды и тьму галуйот, галутов. То есть, да, так объясняет Раши. То есть здесь были сказаны идеи галутов. То есть мы говорили, да, мы же сказали, что здесь Авраам увидел четыре вещи. Какие четыре вещи? То, что Творец ему раскрыл, как это говорит Мидраш. Бет-Амикдаш,
Тора,
Бет-Амикдаш, галут и гейном. Правильно? Галут и гейном. Так, Бет-Амикдаш, ну, мы видим здесь жертвоприношение и так далее. Ну, Тора тоже, в принципе, здесь связана с этим. Галут – это сейчас. Да, это Эйма, Хашеха, Гдола, то есть все страдания Галута ему показали. Приходит Рамбан, здесь тоже приводит, Мидрашим все приводит более подробно, не только то, что говорит Раши, что здесь это, каждое слово обозначает один из Галутов. Четыре Галута здесь сказаны. Галут – Бавель, Галут – Парас, Яван и
Рим.
И дом. Рим. Так, то есть, в принципе, четыре. Как это? Вавилонский галут, персидский, греческий и римский. И это значит, это, да, четыре галута. Первый галут был разрушение первого храма, попали в Вавилон. Потом был второй галут, это Парас захватил все это дело, Персия. Персия и выход из него, это был, из этого галута, они вышли через 70 лет. Это... Не через 70 лет, это было другое. Там выход из него, это была идея Пурима. Пурим. Потом, потом пришла Греция. Греция захватила и так далее, это были проблемы. И выход из Греции...
Пурим, это же Греция. Пурим.
Греция. Не, Пурим это Персия. Пурим это Персия, Эстер. Греция это Макавей.
Ханука.
А потом, значит, разрушение второго храма, это уже было римское, это, да, Шкодринский. Так вот, Эйма это Бавель, Хашеха то есть ужас, это бавер, хашха, тьма, это по-разному, есть по-разному объясняют, здесь как Рамбан объясняет, Персия, Гдула, большая, это Греция, но Ферет падает, это Рим. Четыре галута, которые не падают. А здесь показал он также всю историю, в общем-то, все, что произойдет с еврейским народом.
То есть, да? Это было видение, на самом деле.
То есть, ну, естественно, все это было пророчество. Естественно, все это было в пророчестве. Это понятно, да? Вайомер ли Авраам, и говорит Аврааму, Творец, ядот и да, знай, кигери езареха бэрисулаэм, что изгнанником чужим будет потомство твое в земле не своей. Гери езареха бэрисулаэм, да? Это известно, то, что мы в Агоде учим. Будет изгнанником в земле не своей. Где это имеется в виду? Что значит в изгнании? В изгнании они будут. Да? Имеется в виду в Египте. Под твое потомство будет в изгнании в Египте. В земле не своей. В Евдум, в Ино, там арбами отшана. И будут издеваться над ними. И поработят и будут издеваться над ними. Знаешь, я правильно перевожу. 400 лет. 400 лет, про что мы имеем в виду? Египет, правильно? Все так это говорят. Да? Почему 400 лет? Сколько лет они были в Египте?
210.
210. А как мы считаем 400 лет?
Со
дня рождения Ицхака. Что Ицхак, когда он родился, от рождения Ицхака, Ицхак родился в Песах, в принципе. Да? Пришли ангелы, которые сообщили о рождении, о том, что да, родиться через год, в этот же день родится у тебя сын, да, Авраам, это был Ицхак, они пришли в Песах, он их кормил мацот, правильно, помним? В Леля Седер, да, и Авраам, и Ицхак родился именно в это Леля Седер, да?
Через год ровно.
Через 400 лет, в эту же ночь, в этот же момент, евреи вышли из Египта. Да? Это значит 400 лет. А как мы это считаем? 400 лет будет в изгнании земля не своей. Не сказано в земле египетской. В земле не своей. Имеется в виду, во-первых, кто такой, почему именно с Ицхаком мы читаем? Потому что здесь сказано? Что изгнанником будет потомство твое, земля не твоей, не своей. Потомство твое, кто его потомство? Ицхак. Поэтому как только он родился, где он родился? Они жили в Израиле, ну, в земле Ханаанской. Но это не принадлежало и Аврааму тогда, это не была земля Израиля. И они были там в Галуте, это тоже называется Галут. Как мы сегодня находимся в Галуте, в Израиле. В принципе, та же идея, да? Галут это, когда нет Галута, когда есть Геула, это когда есть
храм
и выполнение всех работ в храме и так далее. Тогда еврейский народ живет в еврейском жизнь. Царстве, в еврейском государстве, полная еврейская жизнь, это называется Геула. А если это не так, то это называется Галут. Только есть у Галута есть разные уровни, есть более легкий, более слабый, не знаю, более тяжелый, более форма такая, проблемы с этой стороны или с другой стороны разные. Так то, что Ицхак был там, да, в земле Кнаанской, это было тоже Галут. Только был Галут немножко легче, потом был другой, изменялся и так далее. Потом, пока они оказались уже в Египте, уже был другой Галут. Так в Египте они были 210 лет, но в Галуте были 400 лет. Так это имеется в виду здесь, что Творец ему сказал, что ты будешь в Галуте 400 лет, твое потомство. Да, 400 лет. Это вопрос сам по себе. Почему? Почему он должен быть в Галуте? И почему здесь... В этом Брит Милатарим Творец ему все это говорит. Ладно, показал ему 4 галута потом. Тебе несколько вопросов. Почему этот галут египетский не считается вместе с этими 4 галутами, которые он упомянул до этого? Вавилонский, египетский и так далее. 4 галута. А египетский тоже был галут. Почему не упоминается вместе с ними с одной стороны, как один из них, то есть 5-й? И потом, почему вообще все это здесь сказано? Почему вдруг сейчас, после всего, что Творец ему сказал, обещаю тебе то, обещаю тебе то, обещаю тебе это, а потом говорит, знаешь что, будет твое потомство в Галуте. Почему в Галуте? 400 лет. Там 4 Галута, это понятно, из-за того, что они будут вести себя плохо. А здесь почему? В Египет почему они попали? Есть как бы несколько простых объяснений на это дело. Во-первых, говорят, одно из объяснений, что это наказание на то, что... Авраам спросил у Творца, не поверил Творцу и сказал, почему Бемайда, откуда я буду знать, что земля останется за нами. Да, мы это в той лекции разбирали подробно, в чем был грех. И на самом деле это не грех, а та необходимость, две необходимости, которые были. Есть другое объяснение у Рамбана за то, что за то это было наказание еврейскому народу, Аврааму, в принципе, за то, что он спустился в Египет тогда, когда он спустился еще, да, находясь в Израиле, да? Когда он вошел в землю Израиля, потом был голод, и они спустились в Египет, и вся история Сара, и он ее спрятал, и вышел, и так далее, вся эта история, тоже вопрос, почему наказание за это, тоже мы, как, по-моему, это объясняли, в чем здесь идея этого. Но на самом деле мы должны понять больше все это понятие, в чем здесь, зачем, почему все это полагалось еврейскому народу. Да, может, дочитаем до конца, а потом это разберем еще, у нас будет несколько минут, я надеюсь. Да? И так выгам это гоя ширья воду дана нохи, и говорит он ему дальше, вот они будут порабощать вас 400 лет, и потом народ этот гой ашерья воду, и тот народ, который, на которого они будут там работать, дана нохи, я буду его судить в конце концов, то есть вас будут порабощать, но в конце 400 лет я буду судить этот народ. Вахрейханицу бахуш гадол, а человек будет судить его, имеется в виду 10 ударов, которые будут египтян там. И то, что они окажутся, потонут в рассечении моря, да, при рассечении Красного моря. Да, и после этого выйдут с большим имуществом. Большим имуществом. Что значит большим имуществом? Почему надо выходить с большим имуществом? В чем идея большого имущества? То, может, не будем сейчас входить в это дело, когда-то мы объясняли. Вата того или ватейха бешалом, а ты придешь к отцу своему, к отцам своим в мире, так говорит Аврааму, витикавер басеватавай, будешь похоронен в хорошей старости. Не знаю, если я правильно перевел.
Доброй старости.
Да. И вопрос, что это, что он ему здесь говорит? После всего этого, он говорит, это будет галут и так далее, и так далее. Это будет своим потомством. А потом они, ты будешь похоронен, да, пойдешь своим отцам, то есть умрешь, и будешь похоронен в хорошей старости. Что имеется в виду? Вернется к своим отцам, то есть имеется в виду, что он, когда он умрет, это значит смерть. Смерть, это значит, что он возвращается к своим отцам. С другой стороны, что значит своим отцам? Своим отцам у него же были язычники. Да. Так он же пойдет к своим отцам. Он же гер, у него нет отцов. Говорит здесь Раши, что имеется в виду, здесь сообщается, что Терех перед смертью сделал чубу, стал цадиком. Отец.
Дангу.
Да. Это значит к отцам. Теперь, в хорошей, доброй старости имеется в виду, что все его потомцы тоже будут праведниками. То есть Ишмаэль в конце сделал чуву, в конце, да, и когда они уже хоронили, Авраама были двое, Ишмаэль и Исхак, Ишмаэль уже сделал чуву. То, что у него родилось потомство, и то, это, все, что потом пошло, уже не мог исправить. Но сам он лично сделал чуву в конце.
С Исхаком.
Исав тогда еще не Лоя царь Тарбутра, он еще не стал плохим, он еще был ребенком. Он как раз в этот день, да, это поэтому Авраам умер на 5 лет раньше. Он умер 175 лет, а Ицхак 180. На 5 лет раньше Авраам умер, чем должен был. Почему? Чтобы не видел, как Исав становится злодеем. Так получается, что он умирает хорошей.
Доброе
слово, значит, и отцы его, отец его сделал чуву, и, да, и все дети его. Видоры вия шувейна, продолжает, и четвертое поколение вернется, четвертое поколение, то есть, да, как там считается четвертое поколение, сейчас не буду ходить, приводится, это у нас нет времени. Ну,
босс, по-моему, был четвертое поколение,
То здесь он приводит это четыре поколения. Есть спор по этому поводу, что такое четыре поколения. Реахар Шигури Мицрама, я Шам Шлошо Дорот, Ревиита. Раши приводит, что это имеется в виду четыре поколения, когда они были в Египте. Это значит Яков и так далее. Четвертое поколение после Якова. Там, да, это здесь есть Мифаршим пересчитывает эти четыре поколения, кто это. И они уже вышли при выходе из Египта. Лифиши Барацк на... Да, к кило шалема вон и мури ад эйна. Потому что еще не закончился. Тоже надо объяснять, что это значит, как это связано с эмури. Потому что не закончился еще. И закончился еще суд над этим народом, который там был в земле египетской, в земле кнанской.
Не переполнилась чаша.
Тоже надо объяснять, почему это связано с этим. Да, это надо объяснять, это не это. Вее шемеш ба ве алата. И вот солнце зашло в алата. И там, значит, тьма. Здесь тоже имеется в виду тьма. Да. Веине танур ашан в лапидеш. И вот печь с ашан дымится с дымой, да, лапид эш, и огонь, огонь, и печь, ашер авар бен агизарим, прошел между этими половинками, и это был союз, заключен союз, так здесь объясняет Раши, да, вот это вот, да, здесь были эти половинки, все это было сказано Аврааму, и они заключили союз, Авраам и Творец, и вот эта идея заключения союза в том, что этот огонь прошелся там. Что за огонь? Эта же идея с огнем была при получении Торы. Правильно? Там тоже дымилась гора и так далее.
Те же слова.
Да, та же идея была там. Байомову караташем в этот день заключил Творец с Авраамом брит, союз. Леймор сказать ему, лизареха натати тарец, потомству твоему я дал эту землю. Да? Минаар Мицраим Аденаара Гадолнаар Прат, от земли египетской, от реки египетской до Прат, до Ефрата, от египетской, то есть, в принципе, я не знаю, где там, откуда это надо считать, да там, у нас тоже есть, может быть, как от Нила, может быть, как-то мы начнем, как-нибудь, я не знаю, здесь стоит все это тоже учить подробно, не знаю, если у нас будет сил на все это дело, да, все, что здесь было сказано, не так просто, да, про что это имеется в виду? В какие времена это было, и как это, да, или в какие времена это будет. В всяком случае, вся эта земля от Нила до Ефрата, с одной стороны, да, в это кине, это кинизия кадмени, и 10 народов здесь перечисляются. Три первых, это кине, кинизия кадмени, это Амон, Муав и Идом. Амон и Муав, это два этих народа, это не находится в Израиле, находится рядом с Израилем, это в принципе в Иордании. Амон и Моав это дети этого Лота. И Эдом это потомство Исава, они были на юге. Да? И вот земли эти, значит, да, это Кини, Книзика, Кадмани. В это Хити, Аперизия, Рифоем, в это Имури, в это Кнаани, в это Гиргаши, в это Иуси. Семь народов других, которые в земле Кнаан, в земле Кнаанской, что это, в принципе, в границах, ну, в тех границах Израиля, которые мы это как бы считаем границами, да? То, что он здесь говорит от этого до этого, от Нила до этого, видно, будет в будущем или в каких-то ситуациях особых, да, и так далее. Теперь, и это, значит, здесь он говорит им о том, что он дает им землю этих десяти народов, то есть три народа добавятся в земли трех народов добавится в будущем, а эти семь народов это были даны им там, они захватили эти земли семи народов. И это было, значит, обещание Творца во всем этом деле. Беседер. Да? Было же. В принципе, здесь все надо подробно учить, почему связано с десятью народами. Я не знаю, если у нас будет силы, когда-нибудь разберем все эти вопросы со всеми делами. Да? В любом случае, как бы это ни было, здесь мы должны понять, что смысл, я хотел объяснить смысл всего этого дела. Что здесь закладывается, что Творец ему хотел сказать, что здесь произошло. Как мы сказали с самого начала, две вещи попросил Авраам. Одну это, чтобы быть народ, а не партия, да, так мы сказали, чтобы идея, которую Авраам несет в мире, в истории, переходила через народ, его, через его потомство. С одной стороны. С другой стороны, чтобы это потомство не прекратилось, не осталось. То есть, это и просьба была в земле, чтобы земля была всегда за Израилем, значит, за еврейским народом, еврейский народ остался всегда. И две эти вещи, которые он попросил, тогда есть возможность, то есть он, как это, битуах, ну, страховку сделал полную, что да, без сомнения он сможет выполнить эту роль. Потому что иначе не знает, что произойдет. Вдруг кто-то согрешит в каком-то поколении. Вдруг еще что-то произойдет. Вдруг и то потеряет землю, потеряет все. Так как, в принципе, другие народы хотят сказать про евреев. что они там потеряли союз, новый союз, старый союз, скажет, что когда-то с ними был заключен союз, но потом от них отказались, не отказались, потому что нет возможности отказаться, потому что союз был заложен с самого начала. Да? Теперь, зачем, да, ну, зачем все это продало, потом зачем был этот галут, что здесь с галутами сказано? В начале с галутом мы, понятно, как наказание, мы тебе даем галут и геном вместо земли, вместо того, чтобы отбирать землю. Но потом, причем здесь Египет и так далее? Объясняет мой учитель здесь очень сильную вещь, что на самом деле в этом вся идея. Если бы Авраам не попросил бы, чтобы был народ, а была бы партия, то тогда не нужен был бы египетский галут. Да? Почему? Потому что когда ты идешь как партия, ну, так ты кто-то зашел, кто-то ушел, кто-то пришел, есть единомышленники, ну, партийный билет нужно дать, там, то, другое, третье, или выгнать, делать партийное собрание, изгнать его, если он не подходит, или подходит, и так далее. И закончилось дело. Но когда ты приходишь с народом, народ, люди, дети рождаются и так далее, а кто сказал, что этот ребенок вообще относится к этому или не относится к этому, как мы спросили этот вопрос с самого начала? Для того, чтобы народ мог, как народ, выполнить свою роль, он должен быть народом особым. Для этого его необходимо закалить, его необходимо создать. То есть две вещи мы сказали с самого начала. С одной стороны, качество Авраама передается по это. С другой стороны, воспитание, то, что с детства внедряют ребенку. Но это тоже не совсем достаточно, потому что есть такой, который родится, он родится. Так иди, так никакого воспитания ему не поможет. Приходит, говорит он, Творец, если ты хочешь, чтобы у тебя был народ, и народ этот остался навсегда, они должны пройти через доменную печь. Про какую доменную печь мы говорим? Доменная печь, это называется Египет. Так она в Торе прямо называется, да?
Кура-Барзель.
Доменная печь. Пройти через доменную печь. Что делает эта доменная печь? Что делает доменная печь? Туда ложат руду. Руда, она сырая, она еще не готовая, правильно? Она такая, да, там еще не... Да, сырая там.
Камень.
Когда ее начинают прожигать огнем, и когда ее прожигают огнем, всякая шелуха, она улетучена, она сгорает.
Шлак.
Как шлак.
Шлак.
Он сгорает и улетучивается. А что остается чистое, там золото или чистый металл, он тот, который остается, капает и проходит. В этом была идея выхода из Египта. Вся идея Египта. Зачем нужен был Египет? Вся эта история с галутом Египта. Зачем это было нужно? Для того, чтобы сформировать еврейский народ. И это сказано, что формирование еврейского народа, оно было именно в Египте. Это как было рождение, из которого сравнит вообще, что Египет это как матка, да? А выход через это как роды, как рождение, как роды. И все эти, там, которые были проблемы, как цирин, как это называют, схватки, да, все эти, которые там были и так далее. То есть есть много разных машалин, то есть этих, да, как это, притча, аллегории, которые вот связаны с этим понятием, да, вот Египет, то, что там произошло. Но это было, и одна из аллегорий, это доменная печь, да, то есть они там оказались в ужасно тяжелой ситуации. И только самые-самые лучшие, самые-самые особые, те, которые остались. Да не только в том поколении, это было потом переброшено, как бы, да, на все поколения.
У меня есть претензия, не успели очиститься от одного. Да. Прицепились другие.
Потому что там, сколько, там же евреи рожали удивительно много, да, сколько, говорит, каждая женщина рожала по 16 детей за один раз. Или по 60, есть там мнение, есть мнение по 600. По 600 за один раз. То есть там за 210 лет они из 70 человек, да, превратились в несколько миллионов. Как это можно было? 210 лет, не так много, чтобы это, кто сделает расчеты, да? И эти то, что вышли, несколько миллионов, да, то есть 600 тысяч взрослых вместе всего, это, миллионов 5, наверное, да? 4, я не знаю, сколько там, да? И это всего лишь пятая часть еврейского народа, которая вышла. А 4/5, они там погибли в Египте. А есть, которые говорят, не четвертая, не пятая часть, а только 50-я часть или 500-я часть. А все остальные погибли. То есть сколько там бродило, сколько там было заполнено этот Египет. И все, и большая часть их, значительно большая часть, она там осталась. То есть, как мы называем, шлак, да? А самое лучшее, оно только прошло. Что там только не вытворяли египтяне, бросали детей в море. Да, там что, замуровывали в стену. Моше, когда это увидел, обратился к Творцу и говорит, как можно, насколько это, как можешь, это, как ты допускаешь такую вещь? Что ребенка берут и замуровывают его в стену. Вместо кирпичей, если отец не смог сделать кирпичи достаточно, вместо кирпичей брали это, да, ребенка. Говорит ему, там евреи кричали, естественно, да, и тогда обратился Моше к Творцу, как ты? Что говорит Творец? Ему говорит, хорошо, возьми одного из них, я тебе покажу это, как пример. Он взял одного из них из стены и оставил его жить. В конце концов, когда тот вырос, он стал Миха, тот самый, который сделал золотого теленка потом при выходе. Показал ему, что это такое. То есть, по-настоящему, вся идея в Египте, это было очищение, как, я не знаю, как назвать, да, очищение еврейского народа.
Выплавка
чистого, да, то есть тоже. То есть, если бы это была как партия, то это не надо было делать, да?
Как же душа?
Но,
еврейская.
Мы сказали идею, что на самом деле это не простая. Естественно, надо все здесь объяснять, не так просто. Что идея сама по себе сильная. Как, можно задать кучу вопросов, это что вопрос задаешь очень правильный. Как, что, а что с душами это? Мы немножко ответили на этот вопрос, да, то есть очищение, когда человека закаливает, что он закаливает? Свое тело, не свою душу.
Так души остались тогда, получается?
Человек закаливается, он прыгает там, да, сначала в горячее, потом в холодное, ну, я не знаю, закаляется, как закалялась сталь, ну, не знаю, что, да. Прыгает туда, что закаляет? Тело закаляет. Да, а душа, ну, да, то есть тело, оно может меняться, может сгорать, может ничто, может это, а душа это уже другая вещь, да, это не, души еврейского народа 600 тысяч, в принципе, душ. Они потом разделяются по так, или они-то остаются, вопрос здесь телесности как бы, не телесность не обратно в теле, в том, котором мы имеем в виду, а в другом, то есть непиш, рох, нешама, то есть здесь разговор по всему идет о непиш, и возможно в каком-то смысле о рох. Но не аль-нешама, да, и так далее, не будем в это входить. Естественно, может, требует выяснения каждый вопрос, отдельно. Но мы сама по себе очень интересны. То есть имеется в виду вся идея выхода из Египта, это значит закалить, вытащить это самое лучшее, да. То есть, в принципе, если мы смотрим на еврейский народ в общем, у него есть душа и есть тело, правильно? Когда человек, у него душа есть тело, он идет, тело закаляет, то есть отбрасывает то, что не нужно, разные жиры, я не знаю что, да, и берет то, что нужно, да, так и телесность таких отбрасывается, телесность этих остается, и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть вся душа еврейского народа может смотреть как один человек, в принципе, да, мы это когда-то объясняли эту вещь. Она сама по себе построена как один, как одна единица, да? А все телесности можно говорить как одно тело, и так далее, и так далее. Есть несколько смыслов этой аллегории мы можем да, объяснить здесь. Но это как бы идея, то есть выход был там. Большая часть еврейского народа там погибла. Потомков Авраама, да? Потомков Авраама там погибла. В какой? В предпоследнем ударе, да? Хошек, тьме. И это то, что не убили египтяне, имею в виду, да? А потом, а только самые-самые-самые остались, да? То есть, потому что иначе невозможно было сделать. Как ты хочешь, чтобы был народ из народа, да? Народ ты хочешь, а кто такой народ? Ты же хочешь, чтобы они шли все за это, ну а вдруг рождаются разные люди. Значит, надо было сформировать народ другой, новый, особый, не который был до сих пор. И это была идея создания или рождения еврейского народа. Именно выход из Египта. Здесь закладывается основа еврейского народа такой, чтобы они были готовы к тому, чтобы пройти через всю историю и выстоять во всех испытаниях, и сделать, да, и выполнить свою роль. И даже после этого мы видим, евреи пришли в Египет, в пустыню, и заплакали там, и закричали там, и пришел там
Корах.
Не Корах, а до этого были, Не, да, там один, двое всегда
делают. А, Кали. Ну, нет, это, Эйдат, нет.
Ну, я представляю, забыл тоже выйти в разговор. Да, и так далее, Каждый раз были, но это уже было другое. Да. И даже тогда уже надо было, и сегодня тоже есть. Не, потом пришли Эревраам и перемешались с евреями.
У меня претензия к Эревраам.
И сегодня у нас проблема с одной стороны, да. С евреями те самые. А потом и также есть Эревраам. Египтяне, которые перемешались, как мы разбирали вопрос смысла египтян. Да, смысл этого Эревраама разбирали точно до конца, там прямо вот насчет этого. Там мы говорили про Зор, что Зор, про эти, да? У нас есть лекция Зор, про... Да, про паразитство и равенство времени.
Про что?
О равенстве времени. И там мы разбирали идею Эревраама. А потом кто-то меня спросил идею Эревраама, и мы там сдали отдельную лекцию на эту тему. Почему нужен Эревраам? Зачем? Откуда он возник? Как он связан с еврейским народом? Не так просто. Мы это объяснили тогда. Это другая роль, это другая вещь сама по себе. Но еврейский народ как таковой, Эревраам, это же две разные действительности. Они потом перемешаются, но это разная действительность, не важно. Они не стали одним. А вот то, что произошло в Египте, вот сам еврейский народ был сформирован. То есть самое лучшее было взято, чтобы могло выдержать всю эту историю. То есть эта идея была эта. Да? Это в принципе, это то, что ему говорит Творец. Когда приходит Творец, заключает с ним союз, приходит Авраам и говорит, я не хочу партию, я хочу народ. И чтобы не просто народ, народ, чтобы он всегда оставался и никогда не исчезал. А, говорит, ты хочешь так, то тогда они должны будут спуститься в Египет и пройти эту доменную печь, пройти закалку, потому что иначе этот народ невозможен, да, он не может получиться, народ, а не это, да?
Ассимилируется.
Он не сможет выстоять во всем этом. Как ты можешь брать просто группу людей и так далее, чтобы из них делать это?
Самые упрямые остались.
Самых упрямых он выбрал. Самых таких. То есть и это была идея. Три вещи было в этом. Три вещи мы сказали в этом формировании еврейского народа. Одна это наследие качества Авраама само по себе. Второе это идея воспитания и внедрения идеи иудаизма внутрь души. И третье, это вот та самая доменная печь, которая выбрала из всех это, да, и всей сути народа, потомства Авраама, ту самую лучшую часть, которая в конце концов будет последствием еврейского народа. Что он выбрал, действительно надо объяснять, но мы сегодня уже не будем это объяснять. Что именно он выбирал там, да, что там была закалка, да, это труд, да, мы не объяснили эту вещь. Что отбрасывалось, что немножко что-то ты спросил, мы немножко что-то там сказали.
Я сказал, что это
но на самом деле это да. То есть мы хотели понять философскую идею этого. По сути, вещи там очень-очень глубокие. Я не знаю, если мы сможем это когда-нибудь разобрать как надо. Да? Я думаю, на сегодня достаточно, если.
Да, душа, которая.
Да?
Спасибо.